Всем привет, дорогие друзья! С вами Паке. В обычной жизни меня зовут Паша, но беговой я Паке. И я ведущий и автор подкаста «Бегу и баста». Сейчас у меня в гостях наша профессиональная марафонка, наша профессиональная атлетка Жанна Мамажанова, участница Олимпиады в Токио в прошлом году, мастер спорта международного класса по марафону. Блин, круто! Правильно сказал? Привет, Жанна!
Привет, всем привет! Всем большой привет! Рада слышать! Это я.
Что я забыл?
Все, ты сказал все. Участница Олимпийских игр, мастер спорта международного класса по марафону.
А так говорят вообще по марафону или все-таки правильно говорить по легкой атлетике?
Ну, все-таки легкая атлетика как-то обширно.
Слишком обширно?
Да, слишком обширно. Лучше уточни, в каком. Может, я мастер спорта международного класса там в спринте легкой атлетики. Если скажу легкая атлетика,
по метанию копья.
Да, люди все равно не поймут, они будут уточнять именно в какой дисциплине. Вот, я по марафону.
Офигенно. Я очень рад, что ты согласилась на этот на запись этого подкаста, на запись этого выпуска. Более того, не так много профессиональных атлетов и профессиональных марафонцев в стране, и ты одна из них. Скажи, у нас почему так мало профессиональных марафонцев, кстати? Сразу вопрос в лоб.
Честно, я не знаю, как это говорить. Профессионально, непрофессионально это...
Ну, профессионал — это тот, кто зарабатывает на спорте. Ты ничем больше другим не занимаешься, правильно?
Ну, в принципе, да. Просто это так тоже звучит как-то профессионально. Все могут стать профессионалом, если они этого захотят и будут много работать.
Круто. Сейчас ты находишься в Кении.
Да, правда.
В Итоне.
Да, но на данный момент мы приехали в Эльдорет, как выходной, воскресенье. Мы здесь покушали, и я вот нашла более-менее такое тихое место, где есть Wi-Fi. Вот сижу и разговариваю с тобой. Ну, получается...
Там прям проблема с интернетом, да?
Ну, нет, прям такой проблемы нет, потому что где мы сейчас живем, можно сказать, all inclusive, все включено, и Wi-Fi. Единственное, что Wi-Fi — это не во всех комнатах, а именно как в холле, где мы кушаем, можно сказать, как зал, зона отдыха, там Wi-Fi.
Во-первых, как ты туда попала, для чего ты там сейчас находишься?
Я здесь не первый раз, получается, второй раз.
Ага.
Вот, попала сюда, потому что мы готовимся к весне, вот, как бы в планах. Вообще, этот сезон обещает быть таким насыщенным, очень много соревнований. У меня уже есть норматив на чемпионат мира, который будет в Америке, в Юджине, в июле.
Ух ты!
Вот, я его выполнила, когда бежала в Австрии марафон. И это был как раз норматив на Олимпийские игры, и сразу же подходила по срокам и на чемпионат мира. Вот. Потом в сентябре будут азиатские игры в Китае. Вот. Туда готовимся. Ну и хотелось бы пробежать еще один марафон, такой более быстрый. Мы вроде как нашли подходящий по всем нашим критериям. Это марафон в Роттердаме, в Нидерландах, 10,
когда он будет?
10 апреля. Вот. И, соответственно,
ты готовишься к марафону вот уже через месяц.
Да, вот. Поэтому я сейчас здесь. Вот, готовимся туда, на марафон.
А до какого момента ты там будешь?
До 24 марта. Ну, еще, грубо говоря, 11 дней.
А эффект останется после эффекта высоты и тренировок в Кении?
Да, конечно, потому что мы спускаемся, наверное, чуть больше за 2 недели. Вот, кто-то бежит сразу с гор, кто-то бежит через неделю на 7-й день, кто-то бежит на 21-й день. Там тоже так высчитывают, но...
Даже
мы,
так?
Да, мы так подумали и решили, что... Когда я первый раз была здесь, в Кении, наверное, у меня... Наоборот, была реакклиматизация. Когда я вернулась в Алмату, я где-то 2 недели не могла бегать нормально. Ну, мне было очень тяжело. И здесь решили чуть-чуть подстраховаться и спуститься пораньше, чтобы и успеть разбегаться, и подготовиться к марафону.
Ух ты, очень интересно. Слушай, а насколько я помню, как раз со своим мужем ты познакомилась в Кении в прошлый раз на прошлых сборах, правильно?
А это мы обсудим потом, да?
Да, это мы с тобой, если я прав, это мы с тобой обсудим в конце подкаста, для того, чтобы вы, дорогие друзья, дослушали этот выпуск до конца. Как ты проницательна, откуда ты знала этот приемчик? Ребята, дорогие друзья, вы сейчас пробежали примерно 1 километр своей пробежки, надеюсь, восстановительной. И если вы слушаете нас, то можете остановиться, если не сложно, если безопасно с телефоном бежать, то, пожалуйста, поставьте лайк, подписаться в соцсетях, там, где вы нас слушаете. Если на Apple Music, то можно оставить свой отзыв сейчас прям в комментариях к этому подкасту. Я буду очень рад. А также вы можете написать доброе, теплое слово мне или Жане в Instagram. Все ссылки будут в описании. Вот. Большое спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Слушай, вот такой вопрос у меня к тебе. Как вообще попасть в Кению? И зачем там? Что там делать?
Вообще, как говорят, Итен, Кения, это Мекка для всех любителей бегунов. Все, кто любит бегать, все просто съезжаются именно в эту небольшую деревню под названием Итен, потому что все профессиональные, непрофессиональные, все топовые атлеты мира просто тренируются и живут именно там. Это как... даже есть люди, которые просто приезжают туда и открывают для себя Африку, Кению, такую страну очень интересную, колоритную. Поэтому там есть много...
То есть
много...
это скорее ради тусовки?
Ну, если ты любитель, то, скорее всего, это, наверное, как открыть для себя что-то новое, посмотреть, как тренируются топовые атлеты, мировые атлеты. Но если ты уже... у тебя есть какие-то определенные цели, ты там готовишься к чемпионату мира, не знаю, азиатским играм или же к олимпийским играм, то, естественно, ты приезжаешь туда именно чтобы тренироваться, чтобы улучшить свои результаты, потому что здесь ты будешь находиться на высоте 2400 метров над уровнем моря.
И все время хорошая погода, все время очень удобно бегать, потому что есть куча людей, с которыми ты можешь потренироваться, так, верно?
Скорее всего, есть свои тоже нюансы. Погода здесь благоприятно. Конечно, здесь нет снега, здесь тепло, но я заметила, что когда я была 3 года назад, здесь не было так ветрено, как сейчас. Сейчас немного погода более такая, очень сильный ветер, вот, и стало намного жарче. Но ты бегаешь утром, в основном группы собираются в 6 утра, в 5.40, в 5.50, и, естественно, погода очень хорошая именно для бега. Ты прибегаешь, как раз заканчиваешь свою тренировку, не так и жарко. И на вечернюю точно так же ты уже выходишь, когда солнце начинает садиться, поэтому здесь не
так жарко. Слушай, как вообще любителю попасть в Кению?
Я думаю, это очень легко и просто. Во-первых, визу ты можешь оформить в электронном виде, подать электронную визу, купить билет. Здесь очень много различных кемпов. Ты можешь даже, если ты не едешь в кемп, ты можешь снять не квартиру, а, можно сказать, комнату на месяц, на 2 недели. Можешь также готовить, кушать сам, или же можно найти девушку, людей, которые будут тебе готовить. Здесь очень все легко и просто, здесь все условия для того, чтобы ты приехал и просто тренировался.
Прикольно. Это сильно затратно? Кстати, вот, прости за шкурный вопрос, но интересно очень. Это оплачивается в случае с тобой федерацией, своими личными средствами, или как это происходит в случае с тобой, с профессионалкой?
Ну, вообще, я на данный момент я представляю клуб Altai Athletics. Вот, и всю основную часть финансирования берет на себя клуб.
Всегда было интересно понять, как это все работает. Знаешь, что лично еще меня интересует? Насколько есть смысл вообще любителю среднего уровня? Допустим, я бегаю марафон, у меня 2:43 результат. Есть ли смысл мне ехать в Кению тренироваться?
Ну, я думаю, конечно.
Или я могу дожать все остальное дома?
Это зависит, что ты хочешь, каких результатов ты хочешь достичь. Если ты хочешь улучшить свой результат, то я думаю, конечно, это не будет плохо, если ты приедешь сюда, потому что определенно ты сам почувствуешь сдвиг в своих тренировках, вообще в своем организме, что произошел какой-то сдвиг, и, например, какие-то тренировки, даже те же длительные, твой организм уже переносит совершенно по-другому. Благоприятный эффект он тебе будет обеспечен. Ну и вообще просто приехать и смотреть, мотивироваться, это тоже большой плюс.
Кого из крутых, именитых спортсменов ты в этот раз видела уже? Кого-нибудь видела вообще?
Нет.
Элиуда Кипчоги?
Нет, потому что так, как раз так совпало, что он уехал в Токио на марафон, в Японию. Вот. А до этого ребята ездили, они его видели. Как бы мы, получается, мы ездим на стадион в Эльдоре, это соседний город. Наверное, это чуть более по размерам город. Наверное, от Итана где-то 40 минут, 35 минут на маршрутке, на мотоцикле. Вот. Мы туда ездим, на стадион, но он называется Кипчоги, но на самом деле это не в честь него, это не в честь Элиуда Кипчоги, это совершенно другой атлет, у него тоже фамилия Кипчоги, и в честь него назвали этот стадион. Вот. Но кто не знает, вот такая фишка.
Блин, я, кстати, думал в честь Элиуда, прикинь.
Я тоже так думала, но это не так.
Слушай, какие старты планируешь помимо Роттердама в ближайшее будущее? В ближайшем будущем? То есть ты хочешь в Америку поехать на чемпионат мира, да? Что нужно для того, чтобы поехать в Америку?
О, это тоже довольно-таки непросто, потому что норматив у меня есть. Но этого недостаточно, это нужно еще.
А какой норматив?
Так же, как на Олимпийские игры, 2 часа 29.30. Вот. Просто сейчас, как система меняется, у нас тоже, как в триатлоне, теперь рейтинговая система. Вот. И да, и получается, они еще отбирают, если ты выполнил норматив, ты еще должен быть и в рейтинге, и не на последнем месте, потому что там, получается, трое спортсменов от каждой страны, трое спортсменов могут представлять свою страну, и плюс у тебя должен быть норматив, и плюс ты должен быть в топ-100 в рейтинге, чтобы поехать на чемпионат мира.
Сейчас ты топ-100 среди женщин во всем мире, правильно?
Да.
Ничего себе! Угу. Такая скромная! И в топ-100, оказывается.
Ну, хотелось бы чуть повыше.
Слушай, я не знал, что среди казахстанских спортсменов... Вообще, что я хотел сказать? В Казахстане вообще непонятная тема с профессионалом. Если в России видно, кто есть профи, кто не профик, то у нас среди мужчин я вообще знаю, наверное, человека 2-3, а среди женщин, кроме тебя, как будто бы... вот знаком с Акмарал Мейерман, и больше как будто бы никого я не знаю на марафоне.
Ну, нет, есть еще одна девушка, Гульжанат Жанатбек, может, ты слышал, она бежала Астана-марафон.
Конечно, да.
Вот. Угу. Но, насколько я знаю, в том сезоне, в прошлом, она травмировалась, не участвовала, не отобралась. Но, насколько я знаю, она сейчас, она тоже в Кении, я ее видела.
Какая у тебя тренировка сегодня была?
Если честно, здесь у нас немножко режим поменялся. Обычно воскресенье это, как говорят, long run, длительный забег.
Ага.
Вот. Но здесь мы его делаем в субботу, потому что обычно воскресенье здесь в Кении все отдыхают. Они с утра идут там, в церковь или в мечеть, у них такие мероприятия. Вот. И больше считается воскресенье отдыхом. Вот, и поэтому вчера я отбежала длительный, в общем, вышло 34 километра, и утром я была чуть-чуть уставшая, я не пошла на тренировку, и вот после подкаста с тобой я пойду на тренировку.
34 километра. С каким темпом бегала, если не секрет?
Ну, вообще это получилось 3 километра разминка. Потом я обнулила свои часы и просто побежала 30 километров. Это было без блоков, без каких-то там работ. Я сделала больше, наверное, такую развивающий бег. Последние километры я постаралась чуть-чуть побыстрее, ну, как это было возможно. Вот, и в среднем вышла по 4.04.
Ну, это на высоте, да?
Ну, учитывая, что еще, я говорю, сейчас это сильные ветра здесь, я не знаю, с чем это связано. Вот, я когда побежала первые километры, наверное, первые 10, когда я развернулась, мы бежали, здесь более-менее ровная дорога, это Майбен, она асфальтированная, сейчас новая, вот, и как бы она такая прямая, вот 20 километров, и мы, получается, 5 в одну сторону развернулись, и потом, когда я уже побежала после 10 километров, у меня был встречный ветер, и это очень сбивал этот ветер сбивал темп, было тяжеловато бежать, но потом более-менее ветер успокоился, и удалось чуть-чуть разбежаться.
Круто, я рад, что ты немножко раскрыла часть своей беговой рутины. Слушай, ну тогда у меня, наверное, попутный вопрос, я его хотел позже задать, но задам сейчас. Твоя нынешняя подготовка, она из чего состоит обычно? Окей, в субботу long run. А сколько тренировок в неделю вообще?
Вообще 2 раза в день. Это получается сколько у нас, если посчитать? Ну, 13 тренировок. Считаю, что воскресенье — это 1 тренировка. Или же...
Восстановительная.
Да, она более восстановительная. Или же, или в субботу 1 тренировка, если длительный забег, воскресенье. Или же наоборот, если в субботу длительный, то воскресенье восстановительное. А так 2 раза в день, как положено.
Получается, каждый раз 1 восстановительная, каждый раз 1 работа беговая.
Нет, получается, в неделю, так как я сейчас поменяла и тренера, и весь свой процесс тренировочный, он совершенно не похож на то, что было раньше. Единственное, это как бы объем, он присутствует, конечно, так как это марафон. Вот. Получается, 2 работы в неделю и 1 длительный. Но длительный — это еще больше как... Идет не просто, что ты встаешь и бежишь, да, 30 там, километров, 35, а ты делаешь, например, 10-12 разминки, и потом ты делаешь блоки.
10 километров разминки.
Да, короче, вообще, если так посмотреть, у меня все поменялось. Методика совершенно другая. Раньше, если я делала разминку 3-4 километра, ну максимум 5, сейчас же это перед работой разминка минимум 6. Здесь это 6, а так там во Франции это, наверное, где-то 8-9 километров. Потом мы делаем работу на стадионе. И, например, воскресенье или суббота — это длительный. Получается, мы делаем тоже 10-12, кто-то 14, разминку только. И разминка не по 5 минут, как бы более такая шустрая, из 4:40. Парни, естественно, бегут быстрее, да. Вот. И потом ты еще делаешь блоки, отрезки. Это 3 километра, 4, 5, ну тоже в зависимости, к чему ты готовишься.
Ничего себе! И какой у тебя объем в месяц? 900 километров?
В месяц не знаю. Ну, в неделю, как бы... Не, сейчас я не так много бегаю, как раньше. Вот, поэтому сейчас, наверное, в неделю это, ну, почти 200. как бы, но это не каждую неделю, что я бегу 200, а бывает, что одна неделя это 100, 130, 140.
130, 140. На изи. Одна неделя на изи, другая...
Загрузи.
Прикольно. А интервалишь, ты как-нибудь интервалишь? Вот мне вдруг стало интересно про всякие такие моменты. Интервалки. Насколько они тебя раздражают и как ты вообще к ним относишься? Какие интервалки чаще всего? 3 по 3, 4 по 3, 3 по 5, не знаю.
Вообще сейчас это немножко... Как правильно объяснить? Ну, давай дам расклад.
Отошло на второй план?
Нет, дам расклад, например, на неделю. Как бы, ну, это сейчас
давай.
Не секрет, какие тренировки, потому что все открыто говорят. И я поняла разницу. Например, у нас дома в Казахстане более как-то скрыто относятся, они не так открыто рассказывают про свои тренировки, что они делали. Но у меня это тоже немножко присутствует, потому что это было раньше. Так, ну, мы не так много распространялись, не давали такую большую информацию. Просто делали и делали свои тренировки. Сейчас же здесь, в Европе, это все более так открыто. Да, есть тоже люди, которые не хотят распространяться, что они делали, но здесь как-то более, можно сказать, смотри, вот я сделал на этой неделе такую-то, такую-то работу, по столько-то, столько-то раз, например, там, не знаю, 25 раз по 400, время такое, через отдых, восстановление такое, например. Как бы все спокойно пишут и говорят. И мои тренировки, они поменялись в плане, что я стала больше делать тренировок именно на стадионе, на дорожке. Вот. И это обычно...
Короткие отрезки?
Ну, не совсем короткие. Ну, например, вторник — это более короткая работа, а в четверг — это уже более такая... длительная, ну, как бы побольше отрезки, можно сказать, более длинные отрезки, и воскресенье — это длительный, тоже с отрезками.
Тут вопрос от нашей с тобой общей знакомой, от Вики Сергеевой, она сейчас тренер в Алао Про, если помнишь такую, из Петропавловска.
Конечно,
слушай,
мини-Вика.
Мини-Викс, да. Очень интересный вопрос она сказала. Вот понятно всем, что все мы, я тоже бегун, да, любитель обычный, всем нам достаточно, ну, не всегда мы радостные выходим на тренировку.
Да.
Как ты справляешься с тем, что тебе неохота выходить на тренировку? Что ты делаешь? Как ты сама себя мотивируешь?
Конечно, когда такое желание, что ты не хочешь выходить на тренировку, этому могут способствовать многие факторы. Плохая погода... Не знаю, дождь, не дождь, ты устал, ты вчера много поработал, домашние дела или еще что-то. У меня это тоже сейчас присутствует. И обычно, как я мотивирую? Я знаю, что мне это нужно, что это нужно не кому-то, я делаю это не для кого-то, да, чтобы вот там кто-то галочку поставил, вот Жанна там отбегала. Я делаю для себя, я знаю, что это принесет... больше пользы мне, чем кому-то. И, например, у меня нет настроения, но я все равно иду бегать, и потом я бегу, и я просто улыбаюсь от того, что и кайфую, что я все-таки вышла на тренировку, я бегу и получаю от этого кайф.
Как часто ты пропускаешь тренировки? Насколько это вообще происходит с тобой? Вот ты сказала, что пропустила тренировку одну.
Не, я... Ты имеешь в виду про сегодня?
Вообще, да. Насколько часто бывает такое, что нет, не хочу идти и не пойду, и... Насколько это оправдано, по-твоему?
Нет, такое не бывает. Если я пропускаю, то это только по болезни. Если я очень серьезно заболела, или у меня там, я не знаю, болят ноги, колени, еще что-то, то, естественно, по этим причинам я не могу выйти на тренировку. А так обычно нет. Как бы самодисциплина, она присутствует. Хочешь, не хочешь, но нужно. Это нужно в первую очередь... Для тебя, для самого себя.
Вот я сейчас с тобой поболтал, мы уже 25 минут примерно болтаем. Такой другой мир профессионального бега по сравнению с бегом любительским. Для меня это как, знаешь, такой вау. Открыл окошко и посмотрел, что там у соседей.
Не, но если честно, то меня больше, наверное, мотивируют сами любители, люди, которые тоже занимаются спортом. Неважно, бег это не бег, а какой-то другой вид спорта. Просто то, что люди помимо своей работы, я смотрю, сейчас есть много примеров в моем окружении, именно там во Франции, все люди, они все работают, и после работы они идут на тренировку и делают такую же тренировку, как я. Это такие же работы, отрезки, длительные забеги. Вот, и когда я смотрю на них, и они с таким азартом, с таким огнем в глазах идут на тренировку, они получают от этого заряд энергии, они, конечно, естественно, устают, но они вот меня мотивируют больше всего. Я смотрю, у нас тоже и в Казахстане очень много людей, которые занимаются спортом, бегают, и помимо как бы своей работы они совмещают и спорт. Это меня прям больше воодушевляет.
Не подумал бы, что тебя мотивируют любители.
Не, ну правда, я когда смотрю, и многие говорят, о, как там профессионалы, что они делают, как они там тренируются. Но те же люди, не профессионалы, они тоже идут на тренировку, делают такую же работу, выполняют такие же объемы. Ну, может, чуть меньше объема, но они бегают.
Слушай, этот вопрос был не по сценарию, но мне интересно твое мнение как у человека, повидавшего разные беговые движения. Как сейчас, на твой взгляд, казахстанское беговое любительское движение клубное развито? Хорошо, нехорошо? Что думаешь на этот счет?
Ну, я думаю, у нас оно очень круто. По сравнению с Францией тоже, Кении. Очень круто развито. Тут просто нельзя сравнивать в плане... Это другая система. Совершенно другая система, если у нас развит любительский бег, клубный бег. Это наши частные какие-то клубы, да, там у них есть свой тренер. То здесь же, например, во Франции, это клубная система именно, они сотрудничают с федерацией. Это не так, что просто любительское. У них все... Любители, они также участвуют на чемпионатах Франции, у них все разделено по возрастам, по категориям, там у них есть мастера, мастер один, мастер два и выше, это по возрастам у них идут. Как бы здесь совершенно просто другая система, и у них все бегают, понимаешь, все занимаются спортом, и у них это как, не знаю, с добрым утром. Пойти побегать, не знаю, там, на вело покататься, поплавать.
То есть любительский бег во Франции, ты говоришь, здесь, ты имеешь в виду Францию, в Европу, он как практически профессионально выглядит? То есть есть какая-то условная база, есть какие-то условные списки, не знаю, там, членство какое-то?
Да, да, я говорю, что у них делятся по регионам, так как Франция... Блин, как это правильно объяснить? Они делят клубы по регионам, и получается, оттуда регион, каждый регион относится к федерации. У них одна федерация легкоатлетическая. Прикольно. Да, и у них ты имеешь право выступать на соревнованиях, если у тебя есть лицензия. Вот. Как бы ты приносишь справку от врача, если что ты этот... имеешь допуск.
Если нас кто-то слушает из властных структур казахстанских, имеющих отношение к федерации, а давайте рассмотрим такую же возможность или такой же момент приобщить любителей как-то.
Но тоже есть как бы схожесть между, наверное, нашей федерацией и системой. Это то, что если ты хочешь участвовать, например, на чемпионате республики, то, естественно, ты должен иметь какой-то норматив, минимум. Для допуска к этим соревнованиям. Но конкуренция здесь большая.
Шикарно. Интересно. И здесь мы, наверное, прервемся на... Я хочу просто объявить своих патронов сейчас в этом выпуске. Ты знаешь, что такие патроны? Слышала об этом?
Наверное. Расскажи.
Патроны — это те, кто поддерживают креаторов, ну, то есть создателей какого-либо творческого контента. Так называемые спонсоры. И они мне вот, благодаря им, этот подкаст частично и существует. Так что их сейчас уже 31 человек. И это Ануар, Айгерим, Султан, Слава Загри, Айдар, Гайнеш, Шах, Сергей, Ерлан, Ахтан, Николай, Гани, Азиз, Каир, Каир, Павел, Нурбай, Орангуль, Айдарбек, Айгерим, Сагандыкова, Александр, Семенов, Самат из АНР, Айгерим, Финансия, Оксана, Баур, Алаупро, Денис, Ермек, Рустам, Алика, Фэнтези, Алиар и Алина. Благодаря вам, дорогие мои патроны, вас у меня уже собирается больше сотни долларов в месяц, и они мне реально помогают развивать этот подкаст. Представляешь себе, Жан?
Ну, здорово. Очень круто. Классные патроны. Спасибо им.
Да, я...
Спасибо тебе, что ты решил открыть такое движение, такой подкаст, чтобы все слушали, узнавали что-то новое. Особенно ты говоришь, те, кто бегают и слушают, это еще вдвойне круто совмещать.
Слушай, а такой вопрос. Как ты вообще оказалась в беге? Я смотрел, у тебя образование литературное, ты преподаватель казахской литературы?
Ты что, где ты это увидела?
Нет, или музыкальной школы?
Музыкальная школа.
Я серьезно, я сегодня ресерчил тебя. Серьезно?
Подожди, получилось. А где ты искал?
В интернетах.
А, в интернетах. Знаешь, что там пишут? Много чего пишут. Такое дело, нельзя доверять интернету. Не, на самом деле, я закончила музыкальную школу в городе Семей. Я там 7 лет отучилась, класс фортепиано. Но самое печальное, что нет практики, и я, можно сказать, забыла все. Я знаю только ноты, но вот так взять и сыграть с листа я сейчас уже не могу. Вот, но у меня есть дикое желание возобновить обучение, потому что, правда, я забыла, но...
Серьезно?
Да, но хочется освежить свою память и что-то там наигрывать, поэтому... Получается, 7 лет я...
А когда ты закончишь?
Нет, я 7 лет отучилась, это был, наверное, 8 класс, когда я закончила музыкальную школу, у меня появилось свободное время, и так как практически вся моя семья, она беговая, папа бегал, он заставлял всех своих братьев, и их у него много, они тоже бегали. Мама у меня сначала бегала, потом она занималась спортивной ходьбой. Вот. И, естественно, потом мой брат, он тоже занимался легкой атлетикой. И когда у меня появилось свободное время, он привел меня вот в секцию легкой атлетики в городе Семей. Вот так я начала и бегать. Но это было после того, как я выиграла кросс по городу, там, среди школ это было, как осенний кросс. Я даже не помню, сколько километров, но я его выиграла, и тогда учитель физкультуры говорит: «О, тебе надо записаться, ты хорошо бегаешь». Вот так я и начала.
Нифига себе, ты из Семей, да?
Да, город Семей. Деко.
Прикольно. Слушай, получается, брат взял и испортил в тебе музыканта.
Да не, с меня музыканта не особо. Слуха нет. Медведь на ухо наступил. Не, но правда...
Прикольно, слушай.
Правда, учителя предлагали, когда я закончила, получается, обучение, именно класс фортепиано, они предлагали дальше поступить, это как, наверное, лицей или колледж был, чтобы обучаться для того, чтобы я потом преподавала. Ну, хорошо, что я не пошла.
Но тут прям вопрос просится. Вот когда ты бросишь бегать, ты займешься музыкой или продолжишь тренировать, может быть? Что ты будешь делать?
Не, навряд ли я займусь музыкой. Музыка — это так, чисто для успокоения души. Вот. А в дальнейшем я пока ищу, чем бы я могла еще заниматься. Ну, конечно, естественно, у меня есть диплом, что я дипломированный специалист и учитель физкультуры, тренер, коуч. Можно, конечно, дальше развиваться именно в плане спорта. Но хотелось бы еще открыть какие-то другие двери, другие возможности, посмотреть, заняться, ну, тоже около спорта.
Кстати, ты музыку на тренировках слушаешь? Как часто?
Сейчас не так часто, потому что здесь я нахожусь на сборах, здесь есть компания, с кем бегать. Вот. Но в основном бывает, да, что если это просто обычный кросс, я могу и с музыкой побегать.
А что слушаешь? Что из любимого, скажи самое? Исполнителя,
да,
песню?
Я слушаю все, все подряд. Нет прям такого, что вот какой-то любимый. Но сейчас я больше стала слушать французскую музыку. Я просто открываю Spotify и ищу хиты на данный момент на французском языке и слушаю их, чтобы больше понимать, наверное.
Кстати, как у тебя с французским языком? Ты сейчас говоришь на французском?
Как сказать? Да, все хорошо. Не, не совсем. Ну, потихоньку, маленькими шажками продвигаемся. Просто те, кто, наверное, знает и кто изучает языки, это не английский, это французский. Он и довольно достаточно такой специфический язык, очень много правил, очень много именно правил в произношении. Например, если ты видишь, что написано, я не знаю, 10 букв, да, одно слово, ты читаешь только 4. Ну, чтобы ты понимал, ну, насколько это не так, что ты должен читать, произносить все. А самое главное, по идее, это произношение. Потому что написано одно, но ты должен знать, что это произносится совершенно по-другому. Это, ну, нужно изучать, учить прям, зубрить.
Да, я всегда смеюсь со слова «вода». О.
А, да. Но когда ты говоришь «э», ты еще должен говорить «ло». Или если ты хочешь, чтобы тебе налили воду или попросить, ты говоришь «сюдопле», «де ло». Как бы там, знаешь, есть всякие приставки.
Артикли.
Артикли. Ну, короче, надо учить. Нелегко.
Прикольно. Получается, смотри, вот твой брат в один момент привел тебя в бег, и ты дошла до Олимпиады в Токио.
Когда ты так говоришь, и мне не верится, что это ты сейчас говоришь про меня. Да.
Как ты выдержала эту страшную жару? Там 32 градуса было?
Да, если не больше, но, блин, благо организаторы решили сделать забег на 1 час раньше, потому что мы должны были бежать то ли в 7, не, мы должны были в 8, но мы побежали в 7, или наоборот, в 7, и мы побежали на 1 час раньше. Это была очень хорошая идея, но для мужчин они так не сделали, но и для мужчин погода уже была немножко другая, было не настолько жарко, как у нас, но это правда, это было очень жарко. Я когда бежала, я понимала, что вот я облилась водой, и все, я тут же, я сухая, мне очень жарко, я прям как будто изнутри пылаю. А еще бежать, я не знаю, наверное, 5 километров до следующего пункта питания.
Есть ли какое-то особое отдельное чувство, когда ты бежишь марафон на Олимпиаде или, не знаю, марафон в Омске? Ты ощущаешь, вот это же Олимпиада, Жанна, не закисай, херач! На 1 секунду быстрее. Или все строго по плану и не важно где.
Ну, наверное, это было в начале, в самом начале, что ты стоишь когда перед стартом и думаешь, вот, вот наконец-то ты дошел до Олимпийских игр. Извини за шум. Ты дошел до Олимпийских игр и ты стоишь именно на марафоне. Не просто где-то там какой-то, да, марафон, а именно марафон Олимпиады. И думаешь, блин, вот круто. И самое главное — добежать. Добежать, пробежать и хорошо показать, как бы хорошее время показать, не облажаться. Вот. Но ответственность, она, конечно, присутствует больше, чем на каких-либо других соревнованиях.
А тот марафон, который ты делала квалификационный,
да,
он для тебя был по ощущениям сложнее, чем тот, который был на самой Олимпиаде? На Олимпиаде же, по идее, ну типа, что уже выкладываться? Я уже за 3 часа могу спокойно бежать, и уже кому этот результат нужен? Было такое чувство или нет?
Нет, такого чувства...
Просто мне самому интересно.
Нет, такого чувства не было, потому что я прям не знаю почему, но я, естественно, я хотела показать хороший результат и на Олимпиаде. Это не так, что ты выполнил норматив, приехал туда, а там уже... Как будет, так будет. Уже не важно, главное, что ты здесь. Для меня это было не так. Но для меня сложнее, наверное, и психологически это было выполнение самого норматива. Потому что это был последний старт, где ты мог выполнить норматив на Олимпийские игры. И мы очень долго шли, и там и проблемы с визами, и вообще как все это получилось. И спасибо организаторам, что они вообще устроили такой марафон закрытый. Там приехали вообще со всего мира. Правда, все вот атлеты, которые хотели выполнить норматив, они были там. Но нам не повезло с погодой. Было, наверное, две группы пейсеров. Они вели девушек на 2.26 и 2.29. И получается, те, кто побежал на 2.26, у нас было холодно, был сильный дождь. Ну, ветер тоже, но не так сильный, но просто был проливной дождь, он не прекращался. И многие просто, знаешь, как попкорн, один, другой, пум-пум-пум. Короче, все просто посходили. Я когда бежала...
Повылетали, да?
Да, я бежала и видела, что одна идет уже пешком, другая идет. Но я все равно как бы не отвлекалась на этом, бежала свое. Самое интересное, что первую половину... Я бежала не по графику, я бежала на 2... На сколько я бежала? На 2.31, я думала... Ну, я первую половину 1:15 пробежала. Думаю, окей, как бы обычно вторая половина тяжелее дается. Я говорю, ну, если не будет норматива, должен быть личный рекорд. А там уже просто, не знаю, как-то отпустила, и я побежала во всю мощь, как могла. И добежала.
Ну, насколько я помню, у тебя норматив лучше, чем результат в Токио, да? Даже несмотря на то, что холодно было очень и
да,
ветрено,
ну,
и дождливо.
В принципе, для меня такая погода, она не критичная.
2.27 там что-то, да?
Не, я 2.29.00. Получается, норматив 2.29.30, да. Я прибежала 2.29 ровно. С запасом на 30 секунд.
Слушай, ну прям миллиметраж такой хорошенький.
Да. Спасибо.
Слушай, один из наших патронов задал тебе аудио вопрос. Mm-hmm. Я тебе его включу, ты послушаешь и ответишь, как считаешь нужным.
Давай. Спасибо, Султан. Спасибо, Султан, за вопрос. Честно, интересный вопрос. И, не знаю, для меня чисто психологическая установка — это не сойти с дистанции. Постараться, я всегда себе говорила, не знаю, пусть мне будет очень плохо, но я должна добежать. Я буду бежать, пока не упаду, я не знаю. Если там обморок, не обморок, или еще что-то, но мне нужно добежать. Это моя, наверное, установка, что нельзя сходить с дистанции.
А у тебя бывает, как у профика, марафонская стена?
Ну, конечно, по-любому, мне кажется, все с этим чудом сталкивались, с чудо-явлением, со стеной. Но я думаю, при хорошей подготовке, наверное, ее можно как-то обойти и не так остро почувствовать. Просто бывает такой момент, нужно или перетерпеть, вот, или хорошо тренироваться. Но я помню свой первый марафон. И первая моя марафонская стена, это как раз, это был марафон в Ганновере. Наверное, я начала тоже первую половину достаточно так шустро для себя. И остальные, не знаю, там сколько, вторую, короче, половину я просто бежала и тупо терпела. Потому что, ну, у меня была установка, что, ну, я не могу сойти, меня там на финише все ждут. Это мой первый марафон, и если я сойду, куда я пойду, как нет, я столько сил вложила, и столько тоже было вложений финансовых с моей стороны, что я просто так не могла приехать и сойти. Поэтому, наверное, это как-то тоже мотивировало.
В Казахстан планируешь? Трейлы можешь побегать? Что-нибудь
не.
Такое для баловства.
Я знаю, ты организовываешь трейл, но нет, наверное, это не мое. Я вот смотрю и думаю, вот люди.
Никогда не пробовала?
Не пробовала. И пока нет, наверное, не для меня. Не мое время еще, чтобы я бежала больше марафона, больше марафонской дистанции.
Круто. Я почему завел вопрос про трейлы? Жалко, конечно, что ты не хочешь к нам в земельно-песчаную обстановку. Но спонсор этого выпуска — это коллектив «Экстремальная атлетика», который проводит Тенгри Ультра Трейл 7-9 мая, 35, 15 и 70 километров. Ирбис Рейс, самая тяжелейшая гонка Казахстана, одна из сложнейших гонок в мире. Скайранинг, представляешь, выше 2500 все проходит. Дышать нечем, это... Да. Вот я, кстати, в этой футболке сейчас, Ирбис Рейс.
Круто.
Да. Вот они, спонсоры этого подкаста. Ага.
Не, просто я наслышана о соревновании Ирбис Рейс, и у меня очень много знакомых друзей, кто там участвовал, и они мне все советовали: о, давай, тебе надо попробовать, это такой крутой набор высоты, спуск, там присутствует все. Как бы, ага. Я думала, и я, правда, я так замотивировалась, думала, о, да, нужно обязательно попробовать что-то новое, но потом... То ли отменились эти соревнования, то ли что-то такое было, что, ну, значит, не судьба, не в этот раз. Но я наслышана об этих соревнованиях.
Блин. Представляете, люди, Жанна готова поучаствовать в Ирбисе.
Но не в ближайшее время точно, надо подготовиться.
Если ты знаешь, я дважды участвовал в Ирбисе, и оба раза я подумал, что точно не буду больше в нем участвовать, потому что это кошмар, да. И ад, и слезы, и боль, и страдания.
Где ты,
а еще там не сойдешь, читала? Тебе деваться некуда.
Да, тебе по-любому нужно будет добежать, дойти. У кого-то я читала, что ты говорил, что больше не побежишь, и в итоге ты сам теперь решил организовывать эти соревнования. Как говорится, лучше
не зарекаться. Да, у меня было вчера в сторисах эта тема.
Да.
Слушай, а, ну ладно, трейл нет, а триатлон, допустим, эстафета?
Ну, эстафета интересная, если там бег, то возможно, но, скорее всего, в беге в основном всегда бегут только парни, естественно, потому что они бегут быстрее. Вот. Ну, я хотела после 30 попробовать триатлон, но сейчас я понимаю, что пока я не знаю, потому что у меня хромает плавание, я не очень хорошо плаваю. Вот, надо тренироваться, как бы, поэтому посмотрим. Если подтяну плавание, может быть, и попробую, почему бы нет.
Ну, а велосипед что, не парит тебя?
Нет, ну, особо нет. Я научилась снимать ноги там с педалей, крик-клик делать нормально. Я уже готовилась.
Чтобы не упасть.
Да, но это было очень смешно. Когда я пробовала на станке, это совершенно другое, когда ты потом выходишь на открытый воздух, и еще мозг не может понять, что тебе нужно клик сделать, как бы ногу с педали убрать, и ты просто стоишь, и как будто уже, знаешь, падаешь. Я так чуть не упала. Хорошо, муж рядом стоял, держал.
Вот мы и подошли к теме мужа. Я слышал, что он триатлонист, я поэтому плавно тебя подводил через трейл к триатлону. Он триатлонист?
Скорее всего...
Блин, как круто. Он же еще и марафонец быстрый.
Да. Ну, вообще, он начинал с триатлона, и на данный момент он, наверное, из-за карантина, из-за ковида, не было соревнований, и это было тяжело совмещать все три вида. И он больше сейчас сосредоточен именно на беге, на марафоне. Марафон, 10 километров, такое, больше беговое, наверное.
Каверзный вопрос. Он быстрее тебя в марафоне?
Естественно. Ну, у него личный 2.21. Я ему говорю, ну, скоро, когда-нибудь, еще чуть-чуть, и я догоню.
Я слышал, между вами разница в возрасте приличная. 9 лет, да? Это...
О, я бы не сказала, что так много. Нормально.
Ну, кстати, в современном мире, да. Вот мы и пришли к этой теме. Ответ на каверзный вопрос, который мы задали в начале. А как вы вообще познакомились? Вот приехала ты, вы познакомились, и теперь вы...
Я думаю, многие уже знают, что мы познакомились... как раз в Кении, в Витане, было 3 года назад, познакомились именно здесь, уже 3 года было.
Ничего себе! А как вы общаетесь между собой? Вот он француз, ты казашка. Вы на каком языке говорите?
Говорим на русском.
Он говорит по-русски?
Да, свободно.
Откуда он так хорошо знает русский язык?
Короче, он человек мира. Он просто работал в России, в Санкт-Петербурге, и там выучил русский. Ну, как бы, этого достаточно, мы друг друга понимаем. И он свободно владеет русским языком. Конечно, присутствует акцент, но он может легко разъяснить, что он хочет, объяснить свои мысли, донести свои мысли.
Слушай, ну это много объясняет, почему ты говоришь, что с французским языком ты еще далеко не ушла до конца.
Да, поэтому вот мне тоже все говорят, это проблема. Моя проблема в том, что я не могу быстрее схватить французский, потому что мы общаемся между собой на русском. Но я говорю, с него очень плохой учитель. Плохой учитель французского.
Блин, слушай, прикольно. Ну знаешь... Не могу не спросить, уж прости, долька кульминации какой-то негативной у нас должна быть.
Да.
Люди многие говорят, вот как она, как там казашка вышла замуж за француза. Как ты с этим справляешься? Посылаешь всех нахер сразу? Или такая, типа, не ваше дело, не лезьте?
Ну как, вообще...
Или не смеют в личку говорить?
В личку нет. Вот знаешь, самое как бы такое интересное. Наверное, люди могут только писать какие-то негативные комментарии, это был ажиотаж. Вот, после свадьбы. Но я как-то ровно не обращаю внимания. Потому что это моя жизнь. Почему я должна слушать кого-то другого, которого совершенно не знает меня, делать так, как говорят они? Это как нерационально.
А на соревнованиях ты будешь выступать за Казахстан?
Конечно. Мой любимый Казахстан. Ты что?
Знаешь, сколько вопросов, типа, а как она? Она же там, за какую страну она будет выступать?
Не, естественно, за Казахстан. Я числюсь в национальной сборной нашей, поэтому Казахстан моя родина. Я там родилась и как бы не вижу смысла что-то менять, выступать, но все хорошо. Нужно ставить новые рекорды обновлять.
Для всех хейтеров Казахстана. Ой, для всех хейтеров межнациональных браков. Понимаете, вот Жанна вам ответила. Понятно и внятно. По козы, по ветру, по снегу, по холоду. Скучаешь? Реально такой вопрос был.
Я, наверное, больше такая, знаешь, теплолюбивая. Мне больше нравится теплый климат. Ну, конечно, я привыкла и к холоду, но, естественно, бегать, где нет снега, намного приятнее, комфортнее, удобнее. И я просто сейчас сравниваю, например, эту зиму я провела во Франции, мы живем на юге, и, естественно, там практически нет снега. Поэтому я круглый год могу бегать и вообще не задумываясь, не париться, куда бы поехать на сбор, чтобы убежать там от снега. Все спокойно, ты выходишь, бежишь, тебе все комфортно.
Ты видела последнюю новость? К нам много натурализованных кенийк приехало в Казахстан.
Да, ну они уже не первый год, они уже сколько, 3 года, наверное, да. Чуть больше. Так получилось, что они приехали в Казахстан, а я, наоборот, приехала в Кению. Чуть-чуть разминулись.
Для чего это делается?
Ну, для популяризации легкой атлетики. Для вообще...
Для скорости.
Я думаю, вообще это в целом для поднятия имиджа именно нашего спорта, чтобы он был более узнаваемый, чтобы молодое поколение тоже смотрело и мотивировалось, воодушевлялось и ставило тоже... Вот, они бегут, они могут... Значит, мы тоже можем. Все могут.
Интересный ответ, потому что многие возмущаются, а я понимаю, что на самом деле, а почему нет? Ну, то есть,
это же достаточно...
заставит нас бегать быстрее.
Да, но это достаточно такая распространенная практика, когда другие страны тоже натурализируют спортсменов из другой страны, естественно, там, Кении, Эфиопии, если это длинные дистанции. Вот. Просто это действительно, наверное, приносит какую-то внутреннюю конкуренцию, не дает расслабляться и двигаться дальше, ставить более высокие цели и показывать достойные результаты. Просто у нас не так много, правда, и девушек, ребят, которые сейчас достаточно так быстро бегают, они есть, но это подрастающее поколение, как бы не все потеряно. Это все придет, просто нужно вкладывать тоже в своих и развивать спорт.
Тебя, как настоящего профика, который родился, вырос в Казахстане, являешься носителем титульной нации, не обижают такие поступки? Внутренняя конкуренция это?
Хороший вопрос. Но в смысле, как это может обижать? Ну, вначале, наверное, я думаю, у многих такой негатив он присутствует, что почему это мы берем кого-то другого, когда мы должны, как бы, можно сказать, выращивать своих. Вот. Но я говорю, это больше для поддержания, наверное, для какой-то нашей конкуренции, чтобы мы не расслаблялись. Чтобы спортсмены, которые сейчас бегают, тоже мотивировались и стремились подойти ближе к мировому уровню, чтобы выступать именно в топе на мировых уровнях. Но это не так легко, естественно. И просто у нас на данный момент я вижу, что спорт, он не так сильно развит в нынешнее время. Потихоньку он сейчас уже более такой становится более популярный, более развитый. Но это еще не пик всего. Потому что, ну, есть с чем сравнить. Тут совершенно другие условия, совершенно, наверное, какие-то другие приоритеты. Вот. Нужно с детства уже нашему подрастающему поколению внедрять, что спорт — это не просто то, что ты должен пойти, да, тебе надо, потому что тебе делать нечего, тебе надо пойти позаниматься, там, записаться в какой-то кружок. Это должно стать образом жизни. Тогда, я думаю, много поменяется.
Круто. Спасибо тебе за такой классный ответ и искренний, и честный. Слушай, ну мы подходим к концу. У нас маленький с тобой блиц будет. С каверзными вопросами, само собой.
Давай.
В стиле Дудя. Давай так. Баурсак или круассан?
Баурсак. Я скучаю по баурсаку. Кстати, здесь в Кении... Есть похоже на баурсаки тоже, только они чуть-чуть послаще. Прям вот наш настоящий баурсак, но он просто чуть более сладкий. Поэтому сейчас я очень много кушаю наших баурсаков кенийских.
Блин, классно. Второй вопрос. 25 по 400 или 3 по 3?
Блин, хороший вопрос, ни то, ни другое. Я здесь сделала 25... Не, я сделала 21 по 400, потому что это было сложновато здесь бежать. Но я думаю, наверное, 3 по 3, 3 километра, 3 раза по 3.
Кстати, какой рекорд на тройке у тебя?
О.
Есть какой-то?
Официально, наверное, это 10.04, давным-давно это было. В манеже, а на тренировке да было 9.20 с чем-то. Сейчас точно не скажу.
Пойдет. И Алматы или Париж?
Ну, так как я в Париже не живу, вот, была там только как туристка. Конечно, мне роднее Алмата. Я там сколько лет прожила, это мой прям любимый город. Один из любимых городов.
Круто. Не получилось тебя спровоцировать на хейт народный.
Нет, сейчас, знаешь, интересно, здесь очень много таких совпадений именно в Кении. Они называют свой кенийский чай, прям чай, как у нас чай. Хлеб, нан, как на казахском «нам».
Да,
такая,
ну.
Да, я такая «о». И они прям произносят не как вот, знаешь, «ти», да, там «кениан ти». Они говорят «кения чай». Я такая, подожди, подожди, почему чай? Это же на русском чай, как бы чай, чай. Он такой, да, это чай. Я такая, а, окей. И он на самом деле такой, как у нас вот в Казахстане, чай с молоком. Я просто сейчас обожаю кенийский чай, потому что напоминает тоже Казахстан.
А баурсаки, у них есть название тамошние баурсаки? Ты их знаешь?
Да, вот я сейчас тебе прям так не скажу. Они как-то так называются... Я знаю, самое популярное здесь чапати, это, наверное, как наши щельпеки. Очень популярные, вкусные. А вот баурсаки, блин, забыла название. Как это там называется? Нанзи, ну что-то такое.
Ты как вспомнишь, скинешь мне название, а я его напишу в описании к этому ролику.
Всё, хорошо.
Кстати, в описании к этому выпуску вы сможете посмотреть заодно все интересующие вас данные. Как выглядит Жанна, как выгляжу я, как стать патроном подкаста, как помочь мне развивать этот подкаст, посмотреть на то, как Жанна бегает в Кении, там красивые классные фоточки, блин. Что ж, спасибо тебе большое, Жанна.
Спасибо тебе.
Ты сделала большое дело, рассказав про свою подготовку, про свои мысли, про свои интересы, потому что этого контента реально в Казахстане мало, его не хватает. И то, что кажется тебе, возможно, какими-то банальными простыми вещами, для многих из нас являются мотивационными, интересными и по факту очень крутыми моментами для нашего развития.
Ну, я очень рада, что удалось записать, что мы с тобой поболтали, поговорили, и надеюсь, действительно, кому интересно, они тоже так прослушают, найдут что-то для себя новое, откроют, может, как-то замотивируются, я не знаю, историей. Вот. Надеюсь, что это будет как-то полезно.
А, мы же с тобой договорились, кстати, что одному из наших патронов подарок сделаем, да?
Да.
Что это будет?
Я думаю, это будет фенечка из Кении. Я специально закажу с нашим флагом казахским. И, короче, флаг Казахстана и флаг Кении. Фенечка. Сейчас тебе покажу.
Вау!
Если ты видишь. Но это у меня маленькая.
Да.
Это она такая тоненькая. Ага. Вот. Но в основном здесь чуть потолще.
Круто. Короче, если вы хотите получить этот браслет, то рандомно я одного из своих патронов выберу и подарю ему такой браслет. Блин, классно, спасибо за эту фенечку. Сам мечтаю о такой. После записи у тебя попрошу и спрошу, как ее получить.
Все, без проблем, договоримся.
Так, уважаемые друзья, на этом наш подкаст заканчивается. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы есть, за то, что вы слушаете этот подкаст, за то, что вы слушаете этот выпуск конкретно. И слушая его... Отправляйте его, рекомендуйте своим друзьям, скидывайте в чаты, если не сложно. Жанна, спасибо еще раз.
Спасибо тебе. Желаю тебе процветания и развития в твоем деле, чтобы у тебя было и больше интересных слушателей, и кто рассказывает свои истории. Вот. Только процветания. Вперед. Всем хорошего дня.
И вот здесь вот у нас классное аутро.